Михаил Капелькин, Сергей Карелин. «Из золота в свинец». Книга вторая.
Ау. То есть ау. Так больно, словно меня через мясорубку пропустили, а потом попытались прокрутить назад, и вот где-то посередине я застрял. Перед внутренним взором пронеслись последние секунды, которые запомнил. Белый туман и порча. Много порчи. Столько за раз в этом мире я еще не поглощал. Но тело, похоже, выдержало. И продолжало выдерживать. Я же мыслю, значит, существую. Порча все еще пронизывала все мое тело, но оно справлялось, потихоньку фильтровала магию, очищая ее. Делалось это практически на рефлекторном уровне. Похоже, какие-никакие мои тренировки все же укрепили организм. Для меня старого такое количество вредоносной энергии было бы крохотной каплей в океане. Я бы даже не почувствовал.
«Исаев!» — вдруг понял, что меня трясут. «Максим!»
«Кажется, он не дышит»,
— раздался другой голос. Тоже женский, как и первый. «Хлебникова», — вспомнил я.
«Я знаю, что делать», — отвечала Алиса.
Мягкие губы впились в мои, и в легкие ворвался поток теплого воздуха. С дикой болью совершил вдох. Надо же, и правда не дышал. Открыл глаза, увидел над собой лицо Селезнёвой. Позади нее в поле моего зрения заглядывала обеспокоенная Марина. Все вокруг плыло и двоилось, горло подкатывала тошнота.
«Похоже, у него сильная интоксикация», — поправляя очки, сказали две Марины Хлебниковой. «Скоро уже едет сюда».
«Я в порядке», — попытался прохрипеть, но вдруг мое тело буквально подбросило в сильный позыв. Я перевернулся, и меня вывернуло наизнанку зеленой жижей.
«О, боже!»
— сдавленно простонала Алиса.
«Очень сильная интоксикация», — подытожила Марина. «Или просто ты Селезнёва зубы плохо чистишь?»
«Что?» А меня еще несколько раз вывернуло, прежде чем я почувствовал себя лучше. Организм вывел всю порчу, осталась только чистая магия. И неплохое количество для меня нынешнего, но такой способ ее получения мне не очень нравился.
«Ладно, девчат, теперь я точно в порядке», — все еще сиплым голосом изрек и сел, тяжело дыша.
Огляделся. Следов белого тумана с порчей больше не осталось. Все трое мы находились в тепличной части, где росли кусты помидоров. Похоже, пока распыленный пестицид не исчез из воздуха, я продолжал лежать. Только потом, когда открылась дверь предбанника, девушки смогли добраться до меня и привести в чувство. Сейчас они обе находились рядом. Алиса морщила нос и старалась не смотреть в сторону результатов моего отравления. Хлебникова, вновь овладевшая собой, лишь порой равнодушно скользила по ним взглядом. Она сидела, опираясь спиной на створку двери и, подогнув правую, раненую ногу, держалась за распухшую лодыжку. Рядом лежала рация.
«Вы точно в порядке, господин Исаев?» — спросила Марина. «Если новый фунгицид настолько токсичен для вас, нужно отправить его на доработку. За вами внимательно наблюдать. Неизвестно, какие еще последствия могут возникнуть после отравления».
«Я точно в порядке. А пестицид этот, пожалуй, действительно нужно отправить на доработку. Или вообще закрыть его разработку. Особенно если учесть, что в составе есть порча. Пока не уверен, но, возможно, это все тот же синтопиазин. Чем меньше людей попробуют овощи, выращенные с его помощью, тем лучше. Так что вывернуло меня тут не зря. Главное — правильно это использовать». «Кто знает, у скольких человек может возникнуть такая реакция на него, верно? Или на овощи, обработанные им?»
«Согласна», — хором ответили девушки.
«Как нога», — кивком головы указал на лодыжку Хлебниковой. Она слегка смутилась, блеснув стеклами очков. На бледных, слегка впалых щеках вспыхнули румяные кружочки.
«Все в порядке, спасибо. Не знаю, что было бы со мной, получая пестицид в такой концентрации».
Вскоре приехала скорая, и на лодыжку Хлебниковой наложили повязку. В принципе, на этом наша работа сегодня была закончена. Я от осмотра отказался. Не видел в нем смысла. Анализы ничего не покажут, это может вызвать ненужные вопросы. Токсин на то и токсин, чтобы отравлять живой организм. Мой с токсинами и порчей прекрасно справляется сам, что может вызвать к моей персоне лишнее внимание.
«Господин Исаев, мы приносим вам глубочайшие извинения», — тараторил представитель графа. «Это просто сбой автоматики. Конечно же, она должна была оповестить вас заранее. Мы обязательно разберемся в случившемся и накажем виновных. Если вам что-нибудь понадобится, любая медицинская помощь, граф Селиванов будет рад вам ее оказать».
«Если что, дам знать», — позволил себе кривую улыбку. Слуга графа боялся, что юристы Воронов начнут кошмарить его господина из-за этого. «Они могут, но это уже не мои проблемы. Не у меня автоматика сбоит». Видя мою спокойную реакцию, помощник Селиванова самую малость успокоился. «Не знаю, важно ли это для вашей компании, но наверняка важно лично для вас, как, несомненно, честного и порядочного человека. С нашей стороны мы отзовем у дистрибьюторов партии всех овощей, выращенных в этой теплице, чтобы больше никто не пострадал. Благодаря вам мы узнали об опасности этого пестицида. Даже боюсь представить, сколько исков полетело бы в сторону его сиятельства графа. Можно сказать, вы нас даже спасли».
«Ага, можете не благодарить», — одарил я слугу кислой ухмылкой. «Только зачем вы вообще продавали эти овощи до окончания испытаний?»
Не дождавшись ответа от слуги, мы сели в нашу машину и поехали назад в Воронов. Путь занял еще 2 часа. Обычно говорливый Пантелеев сегодня молчал, только иногда бросал в мою сторону косые взгляды. Да, выглядел я не лучшим образом. Бледный, всего слегка трясет. К счастью, это временный эффект. К вечеру отойду.
«Честно признаться», — заговорила сзади Хлебникова, — «я ожидала несколько более скучный первый день. Часто у вас такое случается?»
«Я работаю всего 3-ю неделю», — задумчиво ответила Алиса. «Но за эти 3 недели Исаев уже 2 раза чуть не умер. Так что, пожалуй, да, часто».
«Это они еще не видели, что со мной было, когда я попробовала зелье, от которого умер бывший хозяин этого тела». В зеркале заднего вида Хлебникова покачала головой. Вернувшись в офис, помог Марине добраться до нашего кабинета. Наступать на травмированную ногу ей было еще больно. Оставил девушек разбираться с отчетом, а сам первым делом пошел в кафетерий. Аппетит проснулся просто зверский. Организм потратил кучу энергии на фильтрацию порчи и теперь требовал ее возместить. Набрал себе целый поднос еды и сел все за тот же столик. Людей в 4 часа после полудня было еще меньше, чем обычно. Хорошо, что девушки списали мое состояние и цвет рвоты на пестицид. Не стали задавать лишних вопросов. Хотя, возможно, это еще впереди. Хлебникова, как работник отдела качества, весьма наблюдательная. Но кто же знал, что меня так накроет от этого средства против фитофторы? Надеюсь, что мне это не аукнется. Собственно, это все, что я сейчас мог делать. Надеяться. С другой стороны, это отравление порчи легко можно обернуть в свою пользу. Я чувствовал, что по организму курсирует магия. Ее можно пустить в дело, приготовив хорошее укрепляющее зелье. Если все сделать правильно, то в будущем отравление порчи не будет так сильно сказываться на мне. Зависит от количества, конечно, но... В любом случае, новое зелье готовить дома не хотелось. Здесь, в местной лаборатории, тоже. Все же напрягает меня пропавшая пробирка. Пора искать новое жилье или отдельное помещение для лаборатории. За раздумьями не заметил, как съел все без остатка. Уже собирался уходить, как ко мне вдруг подсела Наташа, сияя своей ослепительной улыбкой.
«Ты снова здесь?» — помахала она ладошкой.
«Как и ты. Большой босс снова на обеде?»
«Ага, так что и я могу позволить себе перерыв».
«А я уж думал, ты меня преследуешь», — хмыкнул, допивая свой кофе.
«Все может быть, генерал», — подмигнула Наташа, пряча улыбку. «Выглядишь так, будто тебя поезд переехал».
«Это просто моя обычная среда», — хмыкнул, вставая. «Извини, нужно идти. Работа не ждет». Секретарша надула губки, оперевшись щекой на выставленную руку.
«Ну вот, а я думала, снова поболтаем.
Я начала к этому привыкать. В другой раз пожал плечами и ушел, попрощавшись с девушкой. Мне и правда стоило вернуться в лабораторию. Вдруг, пока меня не было, вернулся Бойлеров. Интересно, как он отреагирует на новость, что новый пестицид работает плохо? Или его больше заботит постоянный привкус яичного латте во рту? Через несколько минут, вернувшись в лабораторию, понял, что мое второе предположение оказалось более верным. Вся мусорка в кабинете была завалена стаканчиками из-под кофе из разных кофеен. Они лежали горкой и рассыпались вокруг, окропив пол ворохом коричневых капель.
«Исаев!» —
произнес красный от гнева Бойлеров. «Иван Степанович, девочки уже рассказали про нашу поездку?» А дальше начальник сказал то, чего я никак не ожидал.
«Да, я рад, что все свершилось именно так».
«Ничего себе! Нет, я понимаю, что между нами негласное противостояние. Но нельзя же настолько ненавидеть своего соперника.
Я изначально писал в своих отчетах, что данная формула может быть опасна для людей. Ты это успешно доказал. Хвалю, девочка моя. На сегодня можешь быть свободен. Разрешаю».
Взглянув на часы за его спиной, искренне возмутился.
«Так осталось всего 5 минут».
Бойлеров натянуто улыбнулся и развел руками. Мол, ой, какая неожиданность. Ладно, зато не у меня вкус яичного латте все время во рту. Конечно, я не побежал сразу собираться домой. Были еще дела. Зато девушки решили не задерживаться. Алиса уже переодевалась возле шкафчиков, а Хлебникова была скрыта от меня своим рабочим местом. Я решил на всякий случай поинтересоваться, как у нее дела.
«Может, тебе помочь добраться до дома?» — спросил, подходя к ее столу.
Марина сидела, задрав больную ногу на колено здоровой. Туфля стояла на полу рядом, а закатанная штанина брюк оголяла распухшую лодыжку. Хлебникова в недоумении вскинула бровь. «Господин Исаев, я благодарна за мое спасение, но ходите опекать меня, как маленькую девочку, нет нужды. Не забывайте, у меня есть доступ к лучшим лекарственным решениям нашей компании». Она взяла со стола тюбик с какой-то мазью и нанесла ее на больное место. Опухоль сразу пошла на спад. «Чем бы дитя ни мазалось, лишь бы не плакала», — переначал я местную поговорку и пожал плечами. «Знаешь, если бы можно было отмотать время назад...» Я, кстати, знал одно такое зелье. «Жаль, жутко сложное и дорогое. Я бы все равно помог тебе добраться до дверей». «Только ускорение придал бы более эффективным способом», — похлопал себя по ноге и мило улыбнулся. Губы и глаза Хлебниковой превратились в недовольные полоски.
«Ребят, у меня есть классная идея», — подскочила к нам Алиса. «А давайте отметим наше с Исаевым прохождение испыталки и назначение Марины, а? Это же классный повод. Неподалеку как раз открылось крутое заведение. Вы как?»
«Не сегодня». Грохнули мы с Мариной одновременно.
«Ого! Ладно, как скажете. Отложим до пятницы», — отступила рыжая и тут же ретировалась.
Хлебникова с яростью стала надевать туфлю, а я вернулся к своему столу. Бойлеров также уже переоделся и пошел к выходу, на ходу причмокивая губами и бормоча. «А теперь нет привкуса. Любопытно». Решил посмотреть, что может мне предложить местная сеть в плане съема помещений. Объявлений в интернете было так много, что я ушел в них с головой. Думал, раз такое разнообразие, то быстро найду что-нибудь подходящее. Но так показалось лишь на первый взгляд. Я проматывал одно объявление за другим. «Это слишком далеко от работы. Это слишком дорого. Это маленькая площадь. Это вообще в подвале. Значит, будут проблемы с сыростью и вентиляцией, что недопустимо для лаборатории». Уже через час я этот интернет проклял. Полезного мало, зато реклама столько, что я начал думать, будто ради нее эту сеть и организовали. Ладно, надо сделать передышку. Сменить род деятельности, чтобы не сойти с ума. Где там наш разговорчивый артефакт? Пора объяснить ей, какие у железной женщины перспективы. Открыл ящик стола и вытащил батистовый зеленый сверток. Изнутри все еще доносились приглушенные звуки. Развернул и тут же ими насладился.
«Вульва! Вурдалак!
все еще буквы «В». Я впечатлен. Действительно впечатлен. Хотя, может, она мухлюет? Ждет, пока я не окажусь рядом, и только тогда продолжает.
«Выхухоль!»
— выкрикнула Атмонит и впилась мелкими глазками в меня. «Все?» — спросил ее. В ответ артефакт ощерила ряд тонких игл зубов и сделала глубокий вдох.
«Стоять!» — приказал я, положив ее на стол.
Атмонит замерла с надутыми щеками.
«Послушай теперь меня».
Я редко встречал среди аристократов людей, способных общаться с атмонитами. А среди владельцев таких артефактов их буквально единицы. Зато куда чаще эта способность встречается среди артефакторов и алхимиков, потому что они по-другому взаимодействуют с магией. И с теми, и с другими, полагаю, последние 200 лет в этом мире напряженка. Так что, сдается мне, я первый за 2 века, с кем ты можешь обсудить свой словарный запас. Атмонит с тонким свистом выдохнула воздух и буркнула.
«Ну и...»
«Отлично. Значит, я попал в точку».
«Ты слишком много знаешь обо мне. Хоть и надо поискать того, кому ты сможешь это рассказать, я рисковать не хочу. Поэтому выбор у тебя небольшой. Либо ты скажешь мне свое имя, либо я закопаю тебя так глубоко, что ты пролежишь в одиночестве 1000 лет».
Лицо Атмонита окаменело, будто она перестала быть живым артефактом. Несколько долгих минут царило молчание.
«Марвина», — выдавила она наконец. «Меня зовут Марвина. Доволен, алхимик?»
«Вполне. Кто твой хозяин?»
«Этого я тебе не скажу. Что я за артефакт, который тут же предает своего хозяина? Ищи другую дуру».
«А ты разве не хочешь сменить хозяина? Держу пари, тебе использовали как отмычку, чтобы открыть простой замок. Так себе работа для древнего и могущественного артефакта». Я попробовал обольстить Марвину.
«Ой, и кто же вдруг возьмет и раскроет мой огромный потенциал? Уж не бесполезный ли алхимик? Ну надо же, какое великолепное предложение! А не пошел бы ты, губошлеп!»
Пусть моя лесть не сработала, но мне стало весело.
«Что смешного? Клоуна во мне увидел!» — бесилась Марвина. «Только сунь мне свой палец, я тебе его по локоть отгрызу!»
Я засмеялся пуще прежнего. Она забавная. Интересно, какой она была при жизни? Ладно, есть один способ сделать ее чуточку сговорчивее. «Насчет бесполезного ты сильно ошибаешься, Марвина», — молвил и коснулся ее пальцем, направляя капельку магии в ее почти потухшую зорницей.
«О-о-о-о!»
Сразу застонала она, а ее лицо преисполнилось блаженства.
«Чистая магия! О, о, да, деточка, да!
Артефакт застонал и так пошло и сладострастно, что я почувствовал, как краснею. Еще я ожила и начала себя руками трогать. «Тьфу, блин!» — чертыхнулся и завернул блаженствующий атмонит обратно в платок. Похоже, пару часов она будет не в состоянии вести осмысленную беседу. Кто ж знал, что ее на голодном пайке держали? Ладно, зато отдохнул, и можно снова поискать объявление. Вернулся к ноутбуку и решил посмотреть, что есть в том районе, где я сейчас живу. Хоть и не самый благополучный, но довольно удобный. Всего 1/2 часа пешком, и я на работе. Еще 1/2 часа, но в другую сторону, и я на тренировке. Хм, может, поэтому я и не мог найти ничего подходящего. Подсознательно хотел остаться в этом районе. Поиск выдал кучу объявлений. С фотографиями и приемлемой ценой. Хоть сейчас заселяйся. Вот только у всех была одна общая проблема. Все объявления были похожи как 2 капли воды. Те же комнаты, та же планировка, примерно одинаковый ремонт. Это удручало, потому что я не видел смысла менять шило на мыло. Я искал что-то принципиально другое, новое. Больше похожее на мой замок из прошлой жизни. Нет, не прям замок, конечно. Замок я себе пока позволить не мог. Постепенно я опустился на самое дно списка. Даже голова начала болеть от однотипных лживых строчек вроде «свежий ремонт», «прекрасное жилье для молодой семьи», «садик», «школа в шаговой доступности», «развитая инфраструктура». Ну да, ну да.
Но только там, на дне, мне, наконец, улыбнулась удача. Я нашел то, что искал. Причем прямо в том же доме, где жил сейчас. Взглянул на часы. Если выйду прямо сейчас, то успею осмотреть помещение перед тренировкой. Рука сама потянулась к телефону и набрала номер соседа. «Да?» — через несколько гудков отозвался уставший голос. «Роман, скажи, что ты хочешь больше? Посмотреть на наше новое жилье или посмотреть на наше новое жилье?»